Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня мы говорим о пенсиях и о том, как они начисляются, и о том, какие грядут у нас изменения в этой системе. И для того, чтобы разобраться и понять, что на самом деле предлагает соцфонд вообще наше правительство, мы пригласили в нашу студию Джуматаеву Гульнуру Муратовну. Это заместитель председателя социального фонда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Новость о том, что у нас меняется снова пенсионный возраст. В частности, пока для женщин. Это то, что мы успели выцепить вот из информации, из общей, потому что ее там очень много. Есть разные категории граждан, есть те, кто проживает в высокогорье, кто не проживает, и это касается где-то женщин, где-то мужчин, где-то многодетных мам и так далее. То есть, понятное дело, что все получают пенсию по-разному, она начисляется по-разному. Для нас даже это темный лес, как это все начисляется. То есть, среднестатистическому человеку, который выходит даже на пенсию, ему сложно понять, что из чего. Ну, так или иначе, эта система устоявшаяся, и специалисты, значит, четко понимают, кому сколько в соответствии с его стажем, с его отчислениями и тому подобное. Ну, давайте начнем с того, что еще когда в октябре, как нам тогда сказали, это за последнее время было такое вот беспрецедентное повышение, потому что этого были там на 100 сумм, на 200, ну, такие маленькие суммы. И было повышение значительное. То есть, понятное дело, что все порадовались. И тогда я задавала вопрос вашему руководителю, а что же с пенсионным возрастом? Потому что разговоры шли, и он заверил, что нет, пока нет. И вот проходит месяц, мы узнаем, что все-таки какие-то изменения вносятся. Теперь давайте разберемся, в отношении кого.
Спасибо вам за вопрос. На самом деле, действительно, вот, ну, наверное, я думаю, это принципы работы СМИ, да, прессы. Нужно вот как бы лейтмотивом выхватить, обратить на себя внимание, да, а потом уже начинать разбираться. И я бы хотела бы тоже, слушай, если просить, вы, пожалуйста, вот как бы бывает же в интернете, что-то выплывает, читаешь, а там новость сама по себе вообще никакая. Заголовок самое главное.
Да-да-да.
Вот часто с прессой, к сожалению, часто тоже такое бывает, но я тоже понимаю, это принципы работы.
Поэтому
вам,
мы вас и приглашаем.
Вам тоже нужны, да, рейтинги. Но вам спасибо, что вы пошли дальше и даете разъяснение. Поэтому я бы хотела дать разъяснение. Действительно, вот когда председатель прав, он и тогда говорил, общеустановленный возраст 63 года мужчинам, 58 для женщин, для всех он повышаться не будет. В ближайшее время у нас планов нету. Я хочу вот нашим слушателям это сказать. Мы предложили как вариант для женщин, государственных и муниципальных служащих рассмотреть вариант до 60 лет поэтапно. Причем это было обращение даже самих женщин, муниципальных служащих. Вы знаете, что, ну, очень такая большая конкуренция часто бывает. Именно в министерствах, ведомствах в прошлые года, два последних года, очень много женщин отправили на пенсию. 58, до свидания, спасибо вам большое, идите на пенсию. И вот тогда женщина говорит, ну, я же еще молодая, ну, 30 лет назад и сейчас 58, это не то. Я бы еще поработала бы, да. И тогда, говорю, ну, может, увеличим, да. И вот это было предложение. И надо понимать, что госслужащих муниципальных у нас всего лишь 1019, наверное. Это всех. Из них предпенсионного возраста, может быть, процентов 7. Из них женщин только 40%. То есть это может, грубо говоря, 240 женщин в год. И вы в эту категорию абсолютно не входите. Но так как всегда идет критика, что вот государственные муниципальные служащие для себя какие-то условия создают, вот себе прям делают, мы решили, давайте мы покажем пример. Начнем с себя. Вот в России, вы тоже знаете, они все реформы начинают с государственных служащих. И мы тоже начали, давайте, ну, чтобы нас не сказали, мы начали с себя. Вот я лично, да, вот мне еще до пенсии далеко, но я не настраиваюсь раньше 65, потому что к тому времени, когда мы придем, нравится вам это, не нравится, хотите, не хотите, но продолжительность жизни растет. И все равно мы к нашему времени уже будет 65, и это будет нормально. Потому что вот...
Ну, на Западе люди работают. И...
До 67. Нет, работать вам никто не запрещает, но общий установленный возраст, он должен быть, то есть вы и дальше можете работать, если работатель вам позволяет, ничего страшного. Но другое дело, что получать и зарплату, и пенсию. Пенсия, вот это то, что, на что человек должен жить, не работая. То есть мы всегда часто подменяем, говорим, мне надо пенсию, потому что мне зарплаты мало. Извините меня, если зарплата маленькая, это не проблема пенсии. У нас вот все время вот эти перетоки, мы вот не хватает зарплаты, мы начинаем там ее добавлять, пенсии не хватает, давайте мы... Надо, наверное, работать над тем, чтобы зарплаты были достойные.
Ну, и тогда пенсия будет достойной.
Да, и пенсия будет достойной. И, соответственно, если мы будем и работающим, и неработающим платить пенсии, то неработающие, они никогда не получат достойную пенсию, потому что мы, грубо говоря, размываем средства. Почему, вот мы же говорим, государство, почему мы с этой логики пошли? Потому что в этом году государство муниципальным служащим подняли зарплаты. И, слава богу, как и пенсии, им тоже достойно подняли. Если до этого там, они лет 10 последние толком не поднимали, то в этом году действительно правительство нашло в себе силы, подняло. И на этом фоне мы сочли невозможным для госслужащих, давайте вы базовую часть пенсии пока не будете получать. Это, опять же, государственные муниципальные служащие. То есть мы везде начинаем, в авангарде идем сами. Я тоже госслужащий, мы решили начать с самих себя. При этом страховая, она будет идти. Страховая, она рассчитывается с учетом вашего зарплаты, с учетом вашего вклада, она и ваша пенсия, никто не имеет. Хотя даже в благополучной Германии, если ты работающий пенсионер, 50% пенсии ты не получаешь. Мы говорим, нет, ты только базовую не получаешь. Базовая, она составляет, ну, конечно, у государственных муниципальных служащих она в основном где-то 20-25%. У сельских, конечно, она больше, но вот именно государственные, они где-то 20%
в размере. Ну, в России пенсии тоже вот надбавки идут тем, кто не работает, не работающим пенсионерам, а работающим есть, не идут эти надбавки.
Это логично, но потому что это его единственный источник, и она должна быть нормально. А когда у человека есть и зарплата, и, как правило, на государственных муниципальных служащих система оплаты труда такая, что чем больше ты там работаешь, тем выше твои надбавки, стажи. Ты уже в привилегированном положении по отношению к более молодым твоим коллегам, да? Они за тобой следят, ты еще и зарплату, а еще если ты и пенсию получаешь, ну, конечно, ты никуда не уйдешь, не хочешь, ну, грубо говоря, да, ты в очень таком... Тут еще и меняется система оплаты труда на госслужбе. Ну, не кажется, оно немножко несправедливо, да?
Ну да, с одной стороны, я вас понимаю, что давайте так, или так, или так, потому что источник финансирования один.
Да.
То есть это бюджет. Из бюджета идут денежки и тебе на пенсию, если мы говорим только о муниципальных, именно имеется в виду госслужащих. Соответственно, один. И зарплата, и пенсия. Ну, я так скажу, и это просто мнение, которое я слышала. Значит, они говорят, ну хорошо, а кто им запрещает не работать? То есть, получается, я и работаю, я же зарабатываю, мне же они не просто так падают эти денежки, да, а пенсию мы заработали все вместе одинаково справедливо.
Страховую. Вот как раз-таки я хочу акцентировать, уважаемые слушатели, базовая часть пенсии – это поддержка государства. Это она не подкреплена вашими страховыми взносами. Ваша страховая часть пенсии – это то, что вы заработали сами. А базовую часть пенсии республика, государство платит, потому что считает, что у вас маленькая пенсия, и что вы, ну, недостаточный уровень пенсии, и она как бы поддерживает вас дополнительно. И нонсенс же, когда государство поддерживает пенсионера, у которого есть еще и зарплата, и, ну, это же нонсенс же, базовая часть
пенсии. Ну, базовая у нас сейчас для всех одинаковая, как я поняла.
Сейчас, но не для всех пока. Вот этим законом мы еще вносим то, что мы отделяем базу, будем платить всем, вне зависимости от стажа. Если раньше, например, базовую часть пенсии у нас получали в полном размере, если у мужчины 25 лет стажа, у женщин 20. Соответственно, если у вас стажи меньше, вы пропорционально меньше базу. И складывается такая ситуация, что если у человека, скажем, 10 лет стажа, да, то он получал только половину базовой и то, что заслужил свою страховую. И, соответственно, у него было меньше 2000. Вот когда мы в парламенте везде выступаем, нас всегда говорят, у вас там 9 тысяч, 10 тысяч человек получает меньше 2000. Как можно на нее прожить? Мы говорим, а как можно было так прожить жизнь, чтобы у тебя было меньше... там, маленький стаж, при этом ты не ограничен в своих...
То есть ты... Но тот человек должен понимать, что старость, она все равно придет.
Конечно, придет, и не уклоняться, уплачивать, а потом, знаете, нужно очень четко различать систему социального страхования и социальное обеспечение. Социальное обеспечение — это то, что делают наши коллеги Министерства труда и социального развития. То есть если ты как вот человек там бедный, если ты нуждаешься в какой-то дополнительной помощи, если ты ограничен возможностью, там, ну, инвалидность здоровье, у тебя есть, да. Если ты ребенок или старше возраста и не имеешь средств существования, тогда она тебя поддержит. Система социального страхования – это для людей, имеющих доход, для людей, имеющих заработок. Просто государство создает некую организацию, создает им условия, потому что, ну, давайте откровенно скажем, у кого из нас получалось откладывать 10% своей зарплаты? Ни у кого. Вот это честно, я тоже пыталась, но каждый раз возникают какие-то непредвиденные расходы, потому что, в принципе, мы все знаем, что надо бы откладывать, да, но никто не откладывает. Даже самые такие финансово грамотные среди нас, ну, не получается у нас откладывать эти деньги.
Ну, человек таков, что все равно что-то хочется.
И знаете, при этом без разницы, 10 тысяч получаешь или ты 100 тысяч получаешь, и у того та же самая проблема.
Не хватает.
это природа, да, просто у тебя, может быть, ты куртку покупаешь за 1000, а тут за 10 тысяч начинаешь покупать, да, да, и все. Это природа человека, и давайте это, ну, будем откровенно говорить. И во всем мире, это не только у нас, не только мы считаем, что кыргызы мы сами такой неторопливый народ, долго запрягаем, да, нет. Угу. Даже в Германии такая же проблема. Наши коллеги говорят, ну, наши тоже не хотят об этом думать, и поэтому государство создает для них условия, она забирает их часть денег, потом, чтобы отдать им в целости сохранности на пенсии. Поэтому,
это
когда
я
она...
за тебя сэкономил для тебя.
Я для тебя, потому что это государство, оно должно стимулировать людей с доходом, чтобы они потом не легли на его же плечи в виде вот бедных пенсионеров, когда он придет и скажет, ну вот я не могу работать, дай мне чухуй. И поэтому государство, оно вот, и всегда говорим, социальное страхование это для людей со средним достатком, и с достатком. И не надо нас путать с людьми, вот социальное развитие. Социальное развитие, да. Тут государство помогает. Вот,
там есть обстоятельства, условия, да, которые предполагают, что он, ему нужно это пособие, да, иначе он не выживет.
Да, да. И потом, когда начинают примерять на себя систему социального страхования люди вот без дохода, без работы, мы говорим, извините, вы не наши клиенты. То есть каждая система в государстве, она решает свои задачи. Вот мы решаем задачи людей, у которых есть доход, у которых есть зарплата, у которых есть деньги, но нет желания или, грубо говоря, там, мысли о том, чтобы себя обеспечить в будущем.
Да-да-да.
Для них государство должно такую систему сделать. Поэтому, пожалуйста, не путайте вот систему социального страхования, угу, слушатели уважаемые, систему социального обеспечения. Мы не являемся... И потом, если у нас пенсия, размер пенсии не означает, если, скажем, человек получает там 4 тысячи сомов пенсию, это не означает, что он бедный человек. Это означает, что у него маленький стаж и маленькие отчисления. Были случаи у нас, например, женщина очень богатого человека, там, не буду называть, да, угу, очень богато. Но часто бывает, что у богатых людей жены сидят дома.
Не
работают. Не нуждаются в деньгах. Да, она когда-то до декрета поработала 3 года, потом сидела на декрете, у нас в совокупности можно брать 6 лет, у нее получилось в совокупности там 9
лет. Супруг-бизнесмен.
Да, 9 лет стажа. Хороший. Но у нас редко кто отказывается от пенсии, все равно она считает, что она должна, и она все равно назначает пенсию и получает. А и тут же есть человек, у которого 17 тысяч сомов пенсии, казалось бы, нормально, но это его единственный источник, единственный. Она живет в одном, ну, там, скажем, в квартире. У нее дети не помогают, они уехали. Она с них платит коммунально, они платят их... То есть нельзя говорить о том, что если он получает маленькую пенсию, он бедный. Именно в нашей системе. Это говорит только о том, что у него маленькая зарплата, ну, то есть маленькие отчисления и маленький стаж. И все. Даже человек 20 тысяч получает, он может быть беднее, чем тот, который получает 4 тысячи. И я это тоже каждый раз вот в парламенте начинаю вот объяснять, говорить, что, пожалуйста, не примеряйте на систему социального пенсионного обеспечения, вот, что это нуждающие. Есть такие, но...
Ну, кто-то начинает говорить, ну, значит, у него была маленькая зарплата, и значит, он так отчислял. Но я скажу так, точно знаю случай, что зарплата у него была хорошая, но официальная ее часть, зарегистрированная, она была просто снижена. То есть официально по документам он получал там 10 тысяч условно и плюс 20 на руки.
Да, я вам больше скажу, многие люди, когда приходят к нам за назначением пенсии, они видят свои доходы, мы же им показываем выписку, они удивляются. Была девушка, у нее там что-то 120 долларов, что ли, она, оказывается, по 600 долларов зарплату получала. Говорит, я же меньше 600 не получала. Я говорю, ну, все вопросы к работодателю.
Который, да, как он проводил вашу зарплату?
Он сдавал отчет, то есть он в 5 раз ее обокрал. Размер ее пенсии оказался в 5 раз меньше, чем... Это реальный случай. Вот девушка приходила, ну, не девушка, а женщина. Она, оказывается, последние 10-15 лет работала в различных проектах международных. И она говорит, у меня же я меньше 600 долларов не зарабатывала. Это еще в те годы, да? И, ну, вот такие вопросы бывают, поэтому нужно, необходимо обязательно, вот я до этого...
То есть ты согласен вот так, да, да, получать часть в конверте, сохранить там, может, да, быть, какую-то, да, какую-то свою вот эту денежку, но при всем при этом должен подумать, что в, да, будущем вот от этих копеек у тебя и будет пенсионное отчисление.
Вот мне нравятся американские фильмы, когда они вот, ну, часто бывают, они говорят, а соцпакет есть? То есть вот в нашем случае тоже спрашивают, а соцсочетание ты все показываешь? То есть когда ты приходишь к работодателю, я вот прошу, все равно соцотчисление, да, он, может быть, там не показывает, он там 30% экономит фонд оплаты труда, может, вам платит, но вы себя обираете. Вы пойдете в ту же поликлинику, вам заставят по полной платить, сооплаты не будет. Выйдете на пенсию, а там уже никого не сможете, вы работодателя этого не найдете через 20-30 лет, где вы его найдете? А вот эту сумму за раз заплатить, это тоже очень сложно, невозможно практически. И поэтому остается уповать только на себя. Единственное, вот молодежь, вот даже я лично, да, вот сколько у меня, 6-7 рабочих мест я поменяла, в каждом я забираю в бухгалтерии вот эти выписки, отчеты на всякий случай. Хотя я, как всегда, смотрю нашу базу 96-го года, вот все ли отчисления, зарплата полностью указана.
У нас, кстати,
указана.
Да, вот, с какого года у нас ведется вся вот эта вот учет?
У нас с 96-го года, кстати, мы одни из первых в странах СНГ ввели, и потом к нам приезжали даже учиться, брать опыт. Мы с 96-го года, к слову, в России это с 2002 года. А в Азербайджане с 2007 года, то есть они гораздо позже нас, при том, что, в принципе, государства были и побогаче.
То есть это электронная уже система?
Это отец. Система, когда до этого, например, нужно знать, что в советское время персонализации не было. Угу. Там всем платили по трудовой книжке одинаковую пенсию приблизительно, всем какие-то ставки. А с 96 года на каждого Иванова, Петрова, Сидорова, где он работал, сколько он получал зарплату, сколько он отчислил, даже где-то вот да, прям по дням у нас идет счет. Вот тут я там 15 дней проработал, 15 дней прям у нас заведено отчетность. Вот это все мы ведем учет. И вы можете либо в соцфонде, либо зарегистрироваться один раз, получить через ЦОН пароль, и потом просто к нам запрос сделать, и мы вам 24/7 можем скидывать вашу выписку из личного страхового счета на ваш имейл. Но один раз нужно прийти в ЦОН, потому что почему это нужно? Там нужна персонализация. Вы понимаете, что это персональные Конечно. Ваши данные. И никто не имеет права видеть ваши зарплаты, ваши доходы. И поэтому очень важно один раз. Можете прийти в 4 ЦОНа, есть в городе Бишкек, там есть наши сотрудники, либо в районное отделение соцфонда и сказать, вот, вернее, регистрацию только в ЦОНе. Вы можете пройти на наш личный кабинет, uh-huh. открыть, и там уже вот делать запросы, и можете получать. И хотя бы раз в год, пожалуйста, посмотрите свои личные страховые счета. Во-первых,
проверьте,
вы
да?
проверите нас и налоговую службу, правильно ли мы занесли ваши отчеты. Во-вторых, вы проверите своего работодателя, правильно ли он отразил ваши отчисления в отчетах. И тогда вы будете... Ну, потом уже, скажем так, на
защищены, спокойно
да,
понимать,
защищены,
что у вас там происходит.
Что вы сделали все, что могли.
Конечно, да. Давайте вернемся к нашей теме. Так кому повышают?
Только мы предлагаем только женщинам, муниципальным и государственным служащим. И тут же я хочу нашим врачам, учителям сказать, пожалуйста, не надо лезть на баррикады, вас это не касается, потому что это самая такая, моя учительница позвонила мне, классный руководитель. Да, потому что вначале было, давайте бюджетникам, но они работают, ну тоже.
Источник, это не совсем то, бюджетники это бюджетники.
Да, источник тот же, но там есть нюансы, там есть те же медсестры, да, ну, у которых доход не особо большой, поэтому мы решили, нет, давайте не будем трогать, бог с ними, тем более учителя тоже там кадровый голод, пускай работают, ладно, не будем их. Поэтому, пожалуйста, врачи, учителя, не являющиеся государственными муниципальными служащими, вот все остальные, все, кто бюджетники, но не являются. Не надо никуда лезть, баррикады, кричать, никуда звонить. Вас это не касается. Вы как получали, так и будете получать. Это касается только государственных муниципальных. То есть работники мэрии, акимиатов. И то, я сказала, только женщины.
Ну каких-то там... подразделений, филиалов от министерства ведомств в том числе.
Да. Министерство ведомств. Ну, все, кто... Они все знают. У них чины есть. Государственные служащие, муниципальные служащие. Мы все это знаем. То есть, кто является, они знают, кого это коснется. Это по женщинам. И есть корректирование. То есть у нас есть такие категории, как высокогорье. Это мужчины выходят сегодня, например, они на, если 63 года пенсионный возраст, они у нас выходят в 55 лет, а женщины в 50 лет. То есть раньше, на 8 лет раньше установленного возраста. И если у тебя 3 и более детей, ты вообще в 45 можешь выйти на пенсию. Да, у нас есть такие категории. И мы, когда, вот знаете, это еще с тех времен, бородатых советских времен, все это осталось, льготы. Но тогда общеустановленный был для мужчин 60, для женщин 55. Когда мы увеличивали общеустановленный, вот эти категории остались на том же месте. Льготы сохранились. И если в советское время, скажем, у них было 5 лет льготы, то сейчас она 8 у них. И мы говорим, льгота сохраняется 5 лет, просто давайте не в 45, женщины, ну уж потерпите, давайте в 48, потому что продолжительность жизни растет. Женщины тоже, ну, если раньше, скажем, 18-19 выходили замуж, сейчас уже в 27. То есть это объективные факторы. Просто продли 48. Мужчины также льгота сохраняется, но они не будут уже 55, они в 58. Женщины не в 50, а в 53. То есть в 5 лет льгота сохраняется.
Ну, это сколько людей? Вот, ну, вот у нас же тоже небольшое
у
количество
нас,
граждан живет
по высокогорию. Пенсионеров у нас действующих 23 тысячи. Ну, грубо говоря, если ежегодно где-то около, ну, новые назначения, может быть, там 7%, да, ну, чуть меньше 2 тысяч может. Ну, надо посмотреть.
Выходит,
где-то,
да?
То есть, и то, это, я же говорю, высокогорие, это поэтапно будет. Но не так взяли мы на 3 года сразу. То есть, те вот, кто сейчас вот хочет прям назначить пенсию, мы говорим, 6 месяцев, подожди, 45 и 6. Следующий год уже уже 46, то есть поэтапно, в течение 6 лет, по 6 месяцев мы будем поэтапно увеличивать, чтобы это было безболезненно, mm-hmm. чтобы человек мог психологически привыкнуть. Не так, что вот он собирался сегодня выйти на пенсию, а мы на 3 года отсрочили.
Нет. Но у нас, как правило, не бывает так, что вот завтра я выхожу на пенсию, отовсюду увольняюсь и говорю, все,
да.
я пенсионер.
Ну, давайте откровенно скажем. Никто не уходит 50 лет с работы, если
конечно,
есть работа.
Конечно, конечно.
Они просто продолжают и пенсию получить, и зарплату получить. Но мы просто говорим, ну, есть объективные факторы, есть продолжительность жизни, в том числе по высокогорье она растет. Вот мы сейчас на статкома тоже данные возьмем и уже на фактах это тоже вам тоже дадим прессе показать. Но люди, я понимаю, своя рубашка ближе к телу. Лишний рубль никогда никому. Но давайте все-таки направлять их тому, кому действительно нужно. Вот мы еще вот говорили, что этим законопроектом мы, в частности, предлагаем вот детям по потере кормильца, сироты, да, если они раньше получали до 16 без вопросов, после 16 требовали справки, что он продолжил учебу, и только тогда на этом условии мы платили. Сейчас мы говорим, даже если ребенок дальше не учится 10-11 класс, это не его, он все равно ребенок.
Конечно, до 18 лет,
конечно.
Несовершеннолетний,
а
все.
Вот раньше до 16 платили. И после 9 класса, если он... Ну,
и как ему жить дальше?
Ну, вот он считал, что он пошел работать, он, раз он не учится, он работает. Тогда пусть себя кормит. Нет, давайте вот лучше вот у работающих, может, чуть часть, но давайте вот этому ребенку отдадим, пусть он до 18 лет получает эту пенсию. Потому что он в любом случае ребенок. Если он работает, он не от хорошей жизни работает. Может, он и хотел бы учиться в школе, но у него нет возможности. Поэтому до 18. Потом, кроме этого, если ребенок до 23 лет учится в высшем учебном заведении, то мы только... заочно платили. Если он заочно учится, мы уже не платили ему после 18 лет. Mm-hmm. Мы говорим, ну, знаете, сейчас жизнь такая, что заочно он, как вам сказать, контракт. А пенсия, она не может контракт покрыть. Поэтому он вынужден работать и учиться. Ему, может быть, даже тяжелее тому, кто очно учится, да? И поэтому давайте не будем делить очно-заочно. Человек учится, это уже хорошо, надо его уже
поддержать. Конечно.
Поддержать. Поэтому мы и заочное вносим. Потом очень много стало таких, скажем так, scholarship, да, или скидки на зарубежные вузы, которые даже сами не обучаются, но поступают, умницы наши.
Угу.
И это тоже мы предусмотрели. Даже если он за рубежом учится, все равно давайте до 23 лет
конечно,
ему будем
платить. Конечно, ему это почему? По закону положено.
Ну, раньше было положено только заочное и только в Кыргызстане.
А теперь
а
вот,
сейчас
да.
мы расширяем. Это глобализация. То есть давайте направим деньги, заберем оттуда, где это лишний сон, а туда, где это необходимо. Направим туда. Кроме того, у нас есть инвалиды третьей группы. То есть если первая группа, она не ниже ПМП, вторая группа полную пенсию получает, инвалиды третьей группы у нас получали только 50% своей пенсии. Да, у него может быть более легкая инвалидность, но все равно он же инвалидность. И поэтому мы сейчас говорим, страховую пенсию мы будем ему платить 100%. Не 50, а 100%. Базовую, да, это государственную, 50%, но страховую мы будем полностью. То есть тут тоже будут дополнительные расходы, но мы считаем, что мы должны поддерживать лиц с ограниченной возможностью здоровья. То есть мы оптимизируем деньги, мы берем там, где, в принципе, ну, просто лишняя копейка.
То есть это не нацелено на то, чтобы сэкономить
нет.
и чего-то кого-то обобрать? То есть
нет.
мы просто перенаправляем потоки туда, к кому бы сейчас лучше
мы считаем,
эту поддержку
да, надо поддержать
обеспечить.
Детей, надо mm-hmm. поддержать инвалидность, надо какие-то вот эти правила игры поставить, когда человек получает и зарплату, и пенсию, ну, сказать, ну, ребята, вы же зарплату получаете. Потом пенсию мы у вас не полное лишаем, да? И опять же, это государственный муниципальный случай, который зарплату недавно повысили. Ну, вся страна так живет, ну, давайте вы...
То есть остальные, кто работает на себя, или в коммерческих структурах, это не коснется?
Нет, это не коснется, потому что, ну, давайте честно скажем, в коммерческих структурах пенсионный возраст никто не берет.
Ну да, то есть вот тут тоже вопрос возникает. Ну вот, да, давайте повысим возраст, а все сейчас женщины скажут, ты куда? И вот кто меня, 60-летнюю бабушку, да. вот как мне дальше работать? Да, я вроде да. еще на пенсию не вышла, но меня и на работу не берут, так вот что мне
после
делать?
После 55 устраиваться где-то в коммерческую структуру очень сложно. Только можно в какие-нибудь государственные бюджетные организации.
Ну, то есть дорабатывать свою пенсию, вот мне кто-то сказал, и что мне делать? Дорабатывать свою пенсию техничкой в детском саду? Как-то вот тоже
поэтому
вот
их
так.
это не касается, это мы подождем, наверное, лучших времен, когда экономика лучше станет, да, но в ближайшее время этого не будет. Учителя, врачи, действительно, нехватка учителей, и потом учителя, они более опытные, да, мы сталкиваемся с тем, что человек, наоборот, они у них более такие...
Да у нас сейчас и нехватка этих кадров, они да. до 70 лет у нас в школе работают, да, и да. мы говорим, не уходите, пожалуйста, да, потому да, что да. биолога, физика нет, а кто будет преподавать? Да, да. да хоть как-нибудь, но придите.
Поэтому их это не коснется, это касается, вот я сказала, опять же, где повышение, вот, потому что все СМИ сказали, вот, председатель говорил, что не повысится. Председатель был прав, он не повысил общественный пенсионный возраст.
То есть
просто государственный муниципальный служащий, мы предложение делаем. При этом мы оставляем возможность. Если на государственный муниципальный служащий женщина скажет, нет, извините, я не хочу дальше работать, 58 она может идти на пенсию. То есть у нее есть возможность 58. Но если она хочет дальше продолжать, то тогда, извини, давай до 60 доработай уже. Там и размер пенсии уже будет повыше, потому что вот эти двухлетние... И все, и тогда уже... А дальше будешь работать тоже, в принципе, это уже на усмотрение работодателя.
Если в двух словах мы к нашей системе, вот она, конечно, такая... Ну, и мне совершенно недавно, когда было повышение, мне вот довелось в этом покопаться, и мне стало понятно. Я вот всем дома объясняла. Мне спрашивали, ну как это вот? И бабушки высчитывала, значит. Она говорит, сколько мне будет пенсии? Насколько мне повысили? Я говорю, ну вот так и вот так. Вот давайте мы тоже в двух словах это обозначим. У нас есть базовая часть, да. есть страховая да, часть. Да. Как они у нас начисляются? Базовая, вот значит, как мы сказали, всем хотим сравнять.
Да, хотим сравнять, чтобы, вот знаете, вот, я говорю, у нас всегда два самых таких вопроса, которые, наверное, больше всего в жизни мне вот задают в соцфонде. Сколько у нас минимальная, сколько максимальная пенсия. Uh-huh. И когда минимальная, мы все время говорим, у нас понятия минимального в нашей стране нет.
Нет.
Во многих странах есть, у нас нету, потому что у нас все завязано на стаже. Если у человека меньше стаж, соответственно, пенсия, взнос, все такое. То есть у нас...
От размера зарплаты какая? Ну, в смысле, от размера отчислений, как да. вы говорите. То есть все сложно сказать.
Вообще, на самом деле, это тоже неправильно. Должно быть какой-то вот уровень базовый, ниже которого не должно быть. И мы говорим, так, мы отрываем это от стажа, и всем, даже если у тебя... Ну, вот, вот поэтому мы минимальный стаж параллельно вводим, чтобы это не было тоже иждивенчество, да? Даже с годичным стажем он полный. Нет,
ну, да.
С 5 до 20. То есть они идут реформу обдуманно вместе, вкупе. Мы вводим минимальный стаж, и тут же отрываем базовую часть пенсии от стажа, и будем говорить, что меньше базового у нас никто не получает. То есть 3170 – это будет нижний вот этот предел, ниже которого просто у нас не будет пенсии. А дальше уже страховая, то есть надбавка.
Будет зависеть от того, сколько ты работал, сколько ты отчислял, как ты просмотрел, вот то, о чем мы с вами говорили, зарплата такая, ты сколько отчислял.
И государство будет по мере своей возможности, вот сейчас оно тоже старается, вот эту базу она будет поднимать, это будет инструмент защиты именно доведения до ПМП. Мы ее будем потихоньку-потихоньку повышать, чтобы в будущем, может быть, ниже ПМП у нас пенсии.
У нас сейчас сколько?
У нас сейчас прожиточный минимум где-то за прошлый год 6600. Ну, где-то 6700 где-то. Вот чтобы не было, вот сейчас уже 3700. Мы вообще, конечно, были бы средства, мы бы еще повысили. Но нужно понимать, что у нас 739 тысяч мы ожидаем к концу года пенсионеров. Вот каждому из них хотя бы на 100 сумм увеличить, умножьте на 12, вы поймете, какая колоссальная сумма. У нас, если до этого потребность была там 4 миллиарда, а 700, то у нас уже около 6 миллиардов.
Это вот с повышением?
С повышением мы 5 миллиардов 900 платим, ну 6 миллиардов.
Базовая, насколько я поняла, на 1700 с чем-то повысилась.
Вот если она раньше была 1780, стала 3170. То есть она приличная, на 80% увеличилась установка.
И плюс страховая на 15%.
И страховая, да, в зависимости от того, у кого у тебя сколько. Если у тебя 10 тысяч, то 1500 добавилось. Если 1000, то 150 добавилось.
Ну, мы там так считали. То есть вот давайте так. Вот столько была базовая, плюс вот столько надбавили. Вышло 3000, как вы говорите, да? А теперь вот от той, которую ты в прошлом месяце получал, отнимай базовую, узнаешь, сколько у тебя была страховая. 15% высчитал, вот тебе вот на повышение страховой. Вот мы во всем этом разобрались. Мы сказали, да. Да, действительно, и когда принесли пенсию, так и вышло. Сумма сошлась.
Вы надоест на радио, приходите к нам работать. Потому что у нас очень хорошая работа. Мы за мелким исключением, нам все-таки пенсионеры всегда это благодарны, потому что они всегда говорят, что несмотря ни на что, пенсия, она бывает все-таки, она может быть заслуженная, она такая бывает в душу греет.
Конечно, свои деньги, естественно, как по-другому. Да. Да, мы вот, конечно, хотелось бы лучше, да, как всегда, но мы сейчас будем говорить еще о том, что давайте посмотрим, кто отчисляет в итоге в стране. Мы тут отпраздновали, что 7-миллионный житель у нас родился, а сколько, значит, активных граждан, которые...
Да. Застрахованных, да? Да. Ну, которых, плательщиков, конечно, это организация, но давайте застрахованных. Где-то 1 400 000. Вот 7 миллионов, 1 400 000 у нас всего плательщиков страховых взносов, где вот отчисляют страховые взносы.
Сколько из них, вот, я, может быть, некорректный мой вопрос, мне вот хочется просто понять. Вот вы говорите, 1 400 000?
Да, застрахованных.
Да, из них сколько бюджетников? Те, кто организованно платят эти страховые взносы,
да.
Неорганизованно платят?
Совершенно правы. Из 1 400 000 у нас прям вот по полной ставке стабильно платят где-то 600 тысяч. 600 тысяч. Остальные...
Это вот будем говорить, что это бюджетник.
Это не только, бюджетники. Это все крупные предприятия, потому что бюджетники это одно, а есть же ведь горнородные, энергетики, банковская сфера, крупные-крупные предприятия, которым просто сферу своей деятельности они, может быть, иногда и хотели бы скрыться, да? Но не получается, во-первых. И они платят по полной ставке. А есть малый и средний бизнес, где численность, в принципе, работающих гораздо больше, Но, ну, грубо говоря, если там 70% от всех вот юрлиц работают там, платят они всего 30%. Хотя я бы не сказала, что там зарплаты гораздо меньше, чем в той же бюджетной сфере лет. Нет. Просто они показывают, у нас есть нижний предел, вот недавно закон, если до этого было 40, сейчас 60% от среднемесячной заработной платы, ниже которой они просто не имеют права показывать. Даже если они меньше якобы платят, они будут платить из этой ставки. И поэтому они как на подбор все показывают вот эту нижнюю.
Ну да, нижнюю планку. Да, это то, о чем я вам говорила. Этот человек может получать там 40 тысяч, да. А отчисления идут с 10, не, потому знаете, что работодатель проводит эту сумму по документам.
И когда мне этот, скажем так, хозяин предприятия говорит, я не верю в вашу систему, поэтому не плачу, я говорю, да. А что ж тогда вы свою зарплату и главбуха показываете полностью? Если вы не верите. Давайте обирайте себя тоже. Ну, на
конечно, да.
Потому что там у него там 50 тысяч, у главбуха 40 тысяч, а у всех остальных там 9-800. Да, вот, вот прям как под копирки. Я говорю, давайте, почему? Почему тут верю, там не верю? Себе ты хочешь пенсию получить, да. Их обираешь. Ну, то есть, какое-то лицемерие, давайте скажем так, и вот сейчас налоговая как что-нибудь скажет, тут же там ассоциация начинает, мы против. А когда бизнес будет за повышение? Но всегда есть объективная, необъективная необходимость. Если не платить налоги, то кто? И госбюджет — это налоги. У нас мы не страна нефтяная, мы не газовая сфера. И это наша сфера. Если ты требуешь дороги, если ты требуешь здравоохранения, образования, в конце концов, если требуешь честных госслужащих, это все стоит денег. И надо вот как налогоплательщикам понимать, что нужно платить. Понятно, что бизнес, он всегда, всегда заинтересован в максимизации,
ну, в том, чтобы,
прибыли.
Да. Минимизация расходов и, конечно же, оставить.
Мы, как социальщики, все-таки давайте социально ответственными.
Давайте... Государство социально ориентированное наше,
нет,
прежде
бизнес
всего.
Бизнес тоже должен быть социально ответственным. Потому что вот эти люди, которые на тебя работают, они в том числе создают твое благосостояние. А почему ты за счет их будущего пенсионного создаешь свое благосостояние? Зачем тебе лишний джип или лишний там особняк на Кипре за счет того, что работающий человек бедный, он останется без пенсии на будущем? Ну, давайте честно скажем. Они начинают сразу говорить, вот, ну, тяжело, тяжело. Ну, извини меня, ну, бизнес, правила бизнеса таковы, что ты должен какие-то вот... Работай честно, вот как в России, помните, было? Заплати налоги, живи спокойно.
Да.
Поэтому вот по соцсочислениям я бы тоже просила вот проверять все-таки свои счета. И даже если у вас нет возможности как бы, ну, наседать на своего работодателя, я тоже понимаю, что скажет, укажет тебе на дверь. Да? Тогда хотя бы, если он вас вообще не указывает никак, добровольно платить. 10% у нас предусмотрено добровольную плату страховых взносов. 8 или 10. Почему я рекомендую все-таки 10? Потому что там есть будет 2% накопительные, которые, вы знаете, с недавних пор мы разрешили до выхода на пенсию забирать на покрытие ипотечного кредита,
да-да-да,
на тяжелые заболевания, на пособие безработицы. То есть это будет ваш дополнительный стимул, поэтому лучше 10% добровольно уплачивать страховые взносы, но зато вы будете...
Не про бояться. Вот эти 10%, это вы говорите про какую категорию? Про тех, кто...
Нет, это кто совсем не может платить, ну, который вот вообще никак в нашей базе не... Ну, вот бывает, что вот, в частности, вот буквально моя знакомая, она вышла на пенсию, работала в такой, вроде бы, казалось, социальной организации, которая везде выступает прям за защиту прав граждан, да, НПО, да, она ее просто не показывала. Я говорю, а чего не судить? Она говорит, да, ладно, на Бога, пускай он ей даст, да. Причем я, когда вижу эту женщину, когда выступает, начинает право говорить, мне прям вот хочется сказать, ну, что ж ты о правах своих работников так не позаботился в свое время? А эта женщина бедная, она вышла на маленькую пенсию из-за того, что человек там украл буквально 7-9 лет ее стажа. Он просто не показывал ее в отчет, хотя она пахала на нее. И вот в таких случаях она об этом узнала только при выходе на пенсию. Нет ее просто в отчетах. Она показала там свою Гелинку, да, невестку, которая у нее была в бухом работе. Она себя показала, а вот этих товарищей не показала. Причем она говорит, это ее невестка, она даже не работала. Она ее просто...
Провела, ну,
ну
да.
Получается, на нее вот все отчисления ушли. Оказывается, ее невестке стаж нужен, а вот бедным работникам, который на нее, не нужен. То есть вот таких вещей мы, к сожалению, по своей работе очень много видим. Вот лицемерие, да, вот когда социальные... Но я хочу сказать, есть и добропорядочные, которые приходят, говорят, нет, и в бизнес-ассоциации есть такие товарищи, которые прям вот полностью все платят, все прям вот, они сами даже говорят, вот вы без пенсии останетесь, когда работник говорит, нет, давай ты мне больше платить, не платить,
да, да,
ты
да.
без пенсии останешься. То есть вот такие тоже, нельзя говорить, что все плохие, нет.
Ну, больше, конечно, это на совесть каждого.
Большая часть все-таки, да, хорошая, но все-таки это все в наших руках. Давайте каждый из нас позаботится об этом, а потом уже будем требовать от государства.
Ну вот 1 400 000, да? А наш, ну, отсеем, допустим, пенсионеров неработающих, сколько у нас там, 700 тысяч, да, примерно сейчас?
Пенсионеров?
Пенсионеров,
739,
да.
К концу года будет, сейчас 738 тысяч.
Вот, ну, примерно так, минус дети, остается вот это вот экономически активное трудовое население.
Да, из них 1 000 000.
трудовой миграции, и они тоже ничего не
отчисляют. Нет, конечно. Но, слава богу, у нас есть международное соглашение с Российской Федерацией, хотя там тоже у нас некоторые нюансы есть, но это другой повод.
Вот мы все хотим узнать, заработала эта система
Нет, заработала, но мы до сих пор продолжаем с Россией некоторые моменты, потому что мы сначала подписали, а потом, когда вот какие-то нюансы пошли, мы начали уже спорить, сейчас мы будем дальше спорить. Давайте это вот еще одну тему для нашего разговора. Но с Турцией у нас уже там, у нас есть Турция, у нас есть Южная Корея, у нас есть Российская Федерация. То есть уже, в принципе, где-то 13 или 14 человек уже по рамках ЕАЭС уже мы назначили. Из них, по-моему, 13 человек это граждане России, и один человек граждан Казахстана, мы им уже пенсии назначили, и в том числе Россия кому-то одному уже экспорт пенсии делает. То есть система заработала, за редким исключением нюансов, но это потом мы расскажем. Но, в принципе, система уже заработала. Но там тоже вопрос, там нужно легально работать. Понятно, что если там ты ничего не будешь отчислять, они, соответственно, ничего не смогут перевести. Там тоже... То есть... Граждане, слушатели, везде нужно стараться работать легально. Да. То есть, мне кажется, эти лихие 90 уже прошли, когда все вот...
Кто как, по договоренности
я сыт, слава
устно,
богу, да, сегодня.
Там где-то,
сейчас
вот,
уже надо
заплатишь.
Переходить на такие цивилизованные рельсы, надо уже все уже стараться как-то уже повышать свою финансовую грамотность, уже что-то требовать. Если у вас не получается работодателя требовать, вы можете написать заявление нам или в налоговую службу, и мы сами уже призовем к ответственности этого работодателя. То есть пользуйтесь активнее своими правами и механизмами.
Итог, к чему я веду? К тому, что, хорошо, еще минусовали тех, кто у нас находится в миграции, официально говорят, около 800 тысяч, пусть плюс-минус миллион из тех, кто еще не зарегистрирован, еще отсеялось. А вот вся остальная команда, они же проживают здесь, они же что-то работают, они же на что-то живут, покупают патент или регистрируются как ИП. Вот вопрос, как от них приходят вот эти социальные отчисления, вот те, кто вот по таким формам работает. Да. Вот объясните, это как? Или я должен в соцфонд, если я ИП, я должен вам отдельно как-то
платить? Нет, нет. С 19 года налоговая служба является нашим агентом по социальным отчислениям. То есть, если вы покупаете патент, вы автоматически покупаете полис, страховой полис. Не бывает такого, что если раньше, например, когда мы отдельно делали, бывало, что они патенты больше, полисов меньше, потому что они только патент. И налоговая часто говорила, ладно, заплати за патент, а полис это не моя головная боль. Сейчас это тоже их головная боль. То есть и по страховым полисам у них должна идти биться. Поэтому мы эту функцию им отдали, теперь это полностью их головная боль. Они все администрируют, все собирают, страховой взнос. Поэтому, когда вы патент покупаете, к ней обязательно должен быть страховой полис. И налоговики это выполняют. Но не все равно платят. Потому что надо понять, что у налоговиков тоже ограниченный контингент. Да? Они не могут ножками прям за всеми бегать, приходить, ходить. Вот до кого они дошли, они и заплатили. В основном это все-таки должно быть сам гражданин. Не должен прийти, он должен понимать, что на основе патента ты просто получаешь право этой деятельностью заниматься, а на основе страхового полиса ты получаешь право на пенсию, на социальное страхование. Поэтому все-таки нужно отчислять, скажем честно, сфера услуг и малый и средний бизнес у нас сегодня в тени практически, наверное, 70-80%. В тени это не означает, что они вообще не платят. И либо они занижают, либо они указывают всю численность. В общем, там свои нюансы есть, но мы последний шаг сделали для того, чтобы вывести малый и средний бизнес. Мы существенно сократили ставки тарифов. Вот с 1 декабря, как раз-таки недавно президент подписал, с 1 декабря войдет в силу это. Если представитель малого и среднего бизнеса показывает 5 и более работников, у него с 27-25 до 22 падает ставка. Притом именно для него 17-25 до 12. А если он показывает 15 и более, и зарплату показывает равно или больше, чем средняя по стране.
То есть не 9800.
Да, не 9800, а где-то на уровне 20 тысяч больше, он, грубо говоря, он больше и платит. Тогда он вообще платит 14%.
За своего работника.
За своего работника. Нет, это работник под 10, он 4. То есть для него лично ставка с 17-25 падает до 4%. То есть больше, чем в 4 раза. Я не знаю, меньше этого только вообще не платить, но так тоже нельзя.
Мы и сговорили с бизнесом, они говорили, дайте нам послабление. Все будут платить эти соцотчисления, если вы чуть-чуть их скинете, не 27 и 25.
Вот мы дали послабление, мы сейчас посмотрим. Почему я немножко так с иронией это говорю? Потому что когда мы все вот эти послабления даем, нам все международные экономические организации, все вот эти титулованные, они говорят, нигде в стране снижение страховых отчислений не принесло к увеличению. Там другие механизмы, методы. То есть одними этим миром невозможно. Но мы все равно пошли, вот текстильщики у нас, они все время говорят, что они авангард, да, легкая промышленность. Обшиваем всю Россию, весь Казахстан и всех, да. Вы знаете, сколько они численность показывают? Около 10 тысяч по всей стране.
Ну да.
Это же... До этого было где-то около 4 тысяч показывали. Вот есть ассоциация «Лехпром», с которой мы работали, ассоциация «Джиа». Угу. Мы прям держали руки, мы вместе вот с ними разговаривали, говорили, давайте вот так сделаем, давайте вот вы пойдете, вы, да, мы выйдем. И мы вот прям вот, я руку, говорю, дайте руку пожмем, вы обещаете, что у нас 200 тысяч, они говорят, я это еще раз сказала, не надо 200, вы мне хотя бы 30 тысяч, 50 тысяч покажите, это уже будет супер. Вот с 6 тысяч выросло до 10 тысяч. Ну, это же смешно.
Ну, да, ну, да. А хотя при у нас этом значительное у них, количество, конечно. У них, и у них, как их называют? На дому, которые отшиваются. Да. Но они же тоже...
Они же говорят, мы им платим 40 тысяч, и они не хотят, они уходят на другую. То есть в среднем там 40 тысяч зарплата. А мы им ставку снизили ниже плинтуса. То есть там 12% от 40% СМЗ. То есть даже не от среднемесячной. Это где-то 700 сомов в месяц. Из них работодатель платит 2% и 10% сам этот работник.
Ну, вот если 40 тысяч вот у него зарплата, это сколько получается ее отчислений?
700 сомов. Вот представляете, сомов. При том, что врач-учитель платит 4 тысячи вместе с работодателем.
Со своей зарплаты.
Ну, мы пошли на это, чтобы, ладно, хоть что-то пусть будет, раз он, чтобы потом у них были. Потому что швейная отрасль – это тоже тяжелая отрасль. Конечно. Она тоже на здоровье очень такое влияет. У них просто сидячая работа. Это, они сидят там часами, да, не вставая. Это очень тяжелая работа. И когда мы работодателям говорим, они лукавят. Они говорят, нет, они сами не соглашаются, работники. Я говорю, да вы по бюджетникам пройдите, они тоже согласятся. И скажешь, а давай я вообще не буду платить эти народы.
Они
скажут,
тоже
все согласятся. Давайте не будем лукавить. Давайте будем честны перед собой.
Вы же руководитель,
вы руководитель,
условия.
Вы бизнес, вы человек выше них, ну, грубо говоря, да, с организационными способностями. И когда вы мне в лицо говорите, что он не хочет, я поэтому ему даю на руки, вы лукавите, дорогой мой.
Конечно.
Вы просто лукавите, потому что даже, ну, я же
работайте
говорю, даже
в
правительстве, если скажешь, давайте соцсечение в карман положу, даже там человек вроде бы грамотно скажет, давай. Ну, потому что природа такая. Нет, раз уж ты взял за них ответственность, раз уж они работают за тебя, пожалуйста, давай до конца иди, забери у него и плати вот эту сумму, и все. Ну, это честнее. Нет, он даже на это не идет. Поэтому вот сейчас для малого и среднего бизнеса мы опять будем проводить круглый стол в начале декабря. Мы будем вот это еще раз презентовать, говорить. Еще раз я постараюсь пожать руку кому-то.
Вот эти условия, которые вы сейчас сказали.
Опять посмотреть честные глаза и сказать, ну, ты пойдешь? Вот ты же говорил, что только соцсочисление тебе мешает выйти из тени, только работать. Ну, давайте уже выходить из тени. Ну, дальше уже, не знаю, 17-25 до 4% снизить, это... Это, ну, это действительно очень большой шаг был для нас.
У нас всегда 10%, да, идет на
работника,
сам работник отчисляет.
Сам работник, ну, потому что мы считаем, что работник, он заинтересован больше всего, и поэтому на него нагрузку не надо снижать. Угу. Работодатель, ладно, снизим. Ну, вот сейчас посмотрим, как это будет. Мы
заработает это или не заработает, да? Спасибо большое. Мы вот прояснили, кому, оказывается, повышается возраст, в каких условиях и почему. Каковы же вот эти вот объективные причины. Ну да, на самом деле у нас получается, что если по норме сколько должен одного пенсионера? 3 работающих
не
человека?
Не менее 3.
Не менее 3.
Потому что 3 и меньше – это уже угроза финансовой устойчивости пенсионера.
А у нас получается 1?
0,8.
Реально. Ну, вот даже один нет.
Да, даже видите. Одного нет. И когда вопросы говорят, почему пенсия такая, вы скажите, как государство вообще умудряется еще платить пенсию?
Откуда-то брать
с такими
эти деньги?
Да.
У нас в гостях была Джуматаева Гульнара Муратовна. Спасибо вам большое, заместитель председателя соцфонда. Вы нам вот исчерпывающую информацию. И, мне кажется, даже призыв к нашим и представителям бизнеса, и вообще к бюджетникам, и госслужащим, ко всем задуматься прежде всего о своем будущем, о своей пенсии, потому что всех нас это ждет, и это наша ответственность, если мы хотим достойно прожить на своей пенсии, как тот срок, который нам отмерил, как говорится, да. То, конечно, это дело наших собственных рук, да?
И вообще государство – это мы.
Конечно,
государство
–
это не президент и не парламент. Они в том числе, но это мы, каждый из вас. И государственный бюджет – это наш с вами деньги.
Это к тому, что почему у нас не заработали частные пенсионные фонды, потому что, говорите, что человек, если ты сам у себя дома не можешь
конечно.
Накапливать,
да, да.
То и вот этот пенсионный частный фонд, ну, я очень скептически отношусь, хотя есть сторонники, но это тема
для другой беседы.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.